Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема выпуска – приближающаяся первая годовщина гибели 17 июля 2014 года в небе над Донбассом авиалайнера Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17. На эту дату обращают сейчас внимание во всем мире и, конечно, в Малайзии. На специальной траурной церемонии малайзийский премьер-министр Датук Сери Наджиб Разак на днях заявил, что международное следствие почти готово назвать виновных в катастрофе, в которой погибли 298 человек, в том числе 44 гражданина Малайзии, и что ему известно, на кого возложат вину. Выступая перед членами правительства, экспертами и журналистами, а также родственниками и близкими погибших в мемориальном комплексе Бунгарая, построенном в память о жертвах катастрофы в аэропорту Куала-Лумпура, Наджиб Разак подчеркнул, что следствие обладает ясной картиной в этом деле, хотя до сих пор рассматривает и исследует все возможные детали. «Мы пока не будем указывать пальцем, однако мы уверены, что очень скоро виновные в уничтожении самолета будут названы», подчеркнул малайзийский премьер-министр.
«Мы призываем все заинтересованные государства оказать всемерную поддержку расследованию, чтобы мы смогли собрать неопровержимые доказательства, объясняющие и то, что случилось, и, главное, кто виновен в этом непростительном преступлении».
При этом Наджиб Разак отметил, что следствие по факту гибели рейса Malaysia Airlines MH17, как ожидается, будет продолжаться до конца года. По его словам, конечной целью расследования является привлечение виновных к уголовной ответственности, и сейчас уже изучаются способы их юридического преследования. Кроме того, глава правительства Малайзии подчеркнул, что в первые дни после катастрофы в июле 2014 года ему пришлось принять крайне непростое решение, а именно вступить в переговоры с одним из лидеров донбасских сепаратистов, тогдашним так называемым председателем Совета министров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александром Бородаем, чтобы гарантировать малайзийским и другим иностранным следователям и экспертам безопасный доступ к останкам жертв и бортовым самописцам сбитого Боинга. Это беспрецедентный в истории Малайзии случай, начало переговоров с какими бы то ни было мятежниками, но я сделал это, добавил Наджиб Разак.
«Крайне важно, чтобы в этом деле была поставлена четкая и ясная точка, чтобы все родственники жертв смогли спокойно спать и достойно продолжать жить дальше. Именно поэтому мы должны публично назвать имена виновных и обязательно заставить их предстать перед судом».
Ряд западных стран настаивают на создании специального международного трибунала под эгидой ООН для выявления виновных в катастрофе и проведения над ними суда. 9 июля Малайзия вслед за Нидерландами представила свой проект резолюции по трибуналу о крушении Боинга Malaysia Airlines. Но Москва немедленно выступила резко против самой идеи трибунала и потребовала дождаться итогов расследования. Уголовное расследование дела о крушении Боинга ведет международная следственная группа, которую возглавляют Нидерланды, и в которую также входят эксперты из Малайзии, Украины, США, России, Великобритании и Австралии. В марте следователями было опубликовано видео, в котором приоритетной называлась версия о том, что Боинг был сбит с земли из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства и, вероятнее всего, с участием российского экипажа. Как отметил сейчас премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, окончательный доклад со всеми выводами эта группа представит, скорее всего, в этом октябре. Черновой вариант его, однако, представители всех стран-участниц следственной группы получили уже 2 июня. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Иран и представители 6 мировых держав – Великобритании, Германии, Китая, России, Соединенных Штатов и Франции – на переговорах в Вене во вторник достигли окончательного соглашения по поводу будущего иранской ядерной программы. Суть его оставалась неизменной с самого начала переговоров. Тегеран ограничивает свои исследования в области ядерных технологий в обмен на заметное ослабление западных санкций. Однако стороны до последнего спорили о важных деталях. Подписанный документ уже называют историческим, хотя все стороны единодушно считают его далеко не идеальным. В Вене и многих западных столицах во вторник была заметна атмосфера настоящей эйфории в связи с долгожданным достижением соглашения с Ираном. Глава ведомства ЕС по внешней политике Федерико Могерини отметила, что оно стало результатом очень трудной работы.
Решение, принятое сегодня, касается не только иранской ядерной программы. Оно значит намного больше. Оно может открыть путь к новой главе в международных отношениях, показать, что дипломатия, сотрудничество и совместные усилия способны преодолеть десятки лет напряжения и конфронтации. Я думаю, это знак надежды для всего мира.
Радостное настроение, безусловно, наблюдается сейчас и в Тегеране, хотя условия сделки с Западом там трактуют несколько иначе. Например, иранские СМИ заявляют, что отныне мир признал Иран членом клуба ядерных держав. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф после окончания переговоров был сдержан, как и подобает восточному дипломату.
Я верю, что это, безусловно, исторический момент. Мы, впрочем, подписали соглашение, которое ни одна из сторон не считает идеальным, но это все, чего мы смогли добиться, и потому оно важное достижение для всех нас.
Подробности достигнутых договоренностей одним из первых рассказал президент США Барак Обама, выступивший в Белом доме со специальной речью по этому поводу.
В результате предписанного соглашения Иран обязуется демонтировать 2/3 уже имеющихся у него центрифуг, механизмов, необходимых для производства высокообогащенного урана, пригодного для создания ядерного оружия, и поместить их в хранилище под постоянное международное наблюдение. В ближайшее десятилетие Тегеран не будет использовать свои современные центрифуги для обогащения урана. Кроме того, Иран избавится от 98% уже имеющегося у него запаса обогащенного урана. В настоящий момент этих запасов достаточно для изготовления 10 атомных бомб. В результате подписанного соглашения это количество обогащенного урана уменьшится до размера, достаточного для производства лишь одной боеголовки. Данные ограничения будут действовать в течение 15 лет. Также Иран согласился модифицировать активную зону своего ядерного реактора в Араке, чтобы он впредь не был способен производить оружейный плутоний. Отработанное топливо этого реактора будет вывезено за пределы страны. В ближайшие 15 лет Иран обязуется не строить ни одного нового реактора, работающего на тяжелой воде. И, разумеется, в ближайшие 10 лет Тегеран обязан терпеливо соблюдать все названные условия, прежде чем с него будет снят ряд санкций, в том числе 5-летние ограничения в области обычных вооружений и 8-летние в области баллистических ракет. Международные инспекторы получат свободный постоянный доступ 24 часа в день, 7 дней в неделю ко всем иранским ядерным объектам. Я абсолютно убежден в том, что настоящие договоренности полностью соответствуют интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников. И поэтому я наложу вето на любое решение Конгресса, которое будет препятствовать его успешному воплощению в жизнь. История показывает, что Америка должна лидировать в мире не за счет своей мощи, а за счет своих принципов. Она говорит, что мы становимся сильнее не когда противостоим кому-то, а когда объединяем мир. После 2 лет переговоров Соединенные Штаты вместе с нашими международными партнерами добились того, к чему не привели десятилетия враждебности и недоверия – всестороннего, долгосрочного соглашения с Ираном, которое предотвратит появление у этой страны ядерного оружия.
С соответствующим обращением к нации выступил президент Ирана Хасан Рухани, заявивший, что западные санкции против его страны никогда не были успешными, однако они, безусловно, оказали очень негативное воздействие на повседневную жизнь всех иранцев.
«Мы никогда ни у кого не просили милостыни, так же, как никогда и не ожидали, что кто-то что-то даст нам даром. Поэтому мы всегда знали, что лучший путь – это переговоры».
По поводу соглашения с Ираном высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров, быстро подхватив в своей речи смежную тему. По его словам, в свете изменившихся обстоятельств Москва теперь ждет от Вашингтона отмены американских планов по противоракетной обороне.
В апреле 2009 года, выступая в Праге, президент Обама сказал, что если удастся урегулировать иранскую ядерную программу, то задача создания европейского сегмента противоракетной обороны отпадет. Поэтому мы сегодня привлекли внимание наших американских коллег к этому факту. Будем ожидать реакции.
Однако самую негативную реакцию, как ожидалось, итоги переговоров в Вене вызвали в Израиле. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал их ошибкой исторического масштаба.
Воинственная Исламская Республика Иран становится на верный путь, ведущий к обладанию ядерным оружием. Будут сняты многие ограничения, которые, как предполагалось, предотвратят такое развитие событий. Теперь Тегеран сорвал джекпот в казино, обрел золотую жилу в виде сотен миллиардов иностранных долларов, инвестиций, которые потекут к нему рекой и позволят ему продолжать свою политику агрессии и террора во всем регионе.
Заместитель же министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели, в свою очередь, назвала договоренности с Тегераном исторической капитуляцией Запада перед осью зла, возглавляемой Ираном. И в продолжение темы. Ставшая причиной жестких международных санкций против Тегерана иранская ядерная программа появилась еще при шахском режиме. И, как вспоминает стоявший у истоков этой программы иранский физик Акбар Этемат, ее целью, возможно, было создание ядерного оружия. Рассказывает мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский.
В конце 1973 года специалист по атомной энергетике Акбар Этемат получил приглашение от шаха Ирана обсудить возможность разработки ядерной программы, обеспечивающей место для Ирана в ряду современных мировых держав. Шах пришел к выводу, что для того, чтобы в будущем обеспечить энергией растущее население Ирана, необходимо диверсифицировать ее источники. Этемат, получивший образование в Швейцарии и занимавший в тот момент пост ректора университета Авиценны в Хамедане, согласился с предложением Шаха и взялся за изучение экономической целесообразности строительства нескольких атомных электростанций в Иране. Месяц спустя он лично представил Шаху результаты своих исследований. Как рассказывает в интервью радио «Свобода» Этемат, Шах немедленно погрузился в чтение этого документа.
На протяжении полутора часов Шах читал документы, задавал вопросы. Закончив чтение, он вручил отчет премьер-министру Амир Аббасу Ховейда и сказал: «Я полностью согласен с суждениями Этемада. Это должно быть в точности претворено в жизнь». Шах принял мои условия, касающиеся того, каким образом должен действовать Иран, чтобы получить доступ к ядерной энергии.
Так Этемат возглавил проект превращения Ирана в ядерную державу. Для того, чтобы Шах имел возможность принимать компетентные решения, он лично читал главе государства лекции по атомной энергетике и ядерной технологии. В тот момент Этемат еще не понимал, в каких целях задумана ядерная программа и хочет ли Шах, чтобы в Иране появилось ядерное оружие. Разгадать его замыслы было нелегко, рассказывает Этемат, который после 6 месяцев регулярных встреч с Шахом все-таки осторожно поднял этот вопрос, спросив: «Теперь, когда вам известно, в чем разница между созданием реактора и бомбы, когда вы знаете, что такое обогащение и так далее, чего вы от меня ожидаете?»
Шах сказал: «Прежде всего, я хочу, чтобы у нас была атомная энергия, потому что нам это необходимо». Он добавил: «В настоящее время мы не нуждаемся в ядерном оружии, так как Иран обладает значительной властью в регионе. Однако, если в ближайшие 10, 15 или 20 лет военное равновесие в регионе изменится, то посмотрим, что нам потребуется сделать».
Чтобы воплотить амбициозные планы ядерной программы, которая заключалась в строительстве 23 ядерных реакторов, способных производить 23 тысячи мегаватт электроэнергии, Иран начал переговоры с несколькими западными странами. В 1974 году Тегеран подписал соглашение о гарантиях договора о нераспространении ядерного оружия. Оно разрешает проведение инспекций, дающих возможность экспертам МАГАТЭ убедиться в том, что ядерное обогащение не используется для создания атомной бомбы. В том же году Иран достиг договоренности с немецкой компанией Kraftwerk Union о строительстве 2 ядерных реакторов в Бушере. Начались переговоры и с Францией о строительстве еще 2 реакторов. Отдельные переговоры велись и с Соединенными Штатами. Вашингтон в целом поддержал иранскую ядерную программу, но выступил против переработки ядерного топлива на иранской территории. Как рассказывает Этемат, консультации шли с 1974 по 1978 год. Сам он скептически относился к переговорам с ядерными сверхдержавами.
Мысленно я вычеркнул два государства. Одно из них было Америка и другое Советским Союзом. Потому что, вступая в переговоры, обе эти мощные страны попытались бы навязать свои собственные суждения. Я не желал играть по их правилам.
Еще в 1957 году США и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. В 1959 году по распоряжению Шаха при Тегеранском университете был создан Центр ядерных исследований, а в 1967 году США передали Ирану исследовательский реактор мощностью в 5 мегаватт. Как предполагается, этот реактор позже использовался для экспериментов по обогащению урана. Официально Тегеран всегда подчеркивал свои мирные планы, присоединившись к договору о нераспространении ядерного оружия еще в 1968 году, сразу после того, как он был открыт для подписания. В 1975 году, когда уже было известно об амбициозных планах в области ядерной энергетики Ирана, при Массачусетском технологическом институте была создана программа по обучению иранских специалистов. Иран тогда получил первых собственных ядерных инженеров. Однако уже тогда в Вашингтоне возникли опасения, что целью Шаха является все-таки создание атомной бомбы. На это обращает внимание директор Международного института стратегических исследований в Лондоне Марк Фицпатрик.
Соединенные Штаты были озабочены намерениями Шаха, и в Вашингтоне шли споры по поводу того, следует ли передавать ему секретные технологии, применяемые при создании ядерного оружия. И в конце концов было решено эти технологии не передавать. Совершенно очевидно, что опасения по поводу цели Шаха в ядерной области были, и развитие событий говорит о том, что он думал о военной ядерной программе. Правда, он мало чего в этом достиг, частично потому, что США изменили свою политику в области секретных ядерных технологий.
В конечном итоге, в 1978 году Вашингтон и Тегеран все-таки сумели заключить сделку, в рамках которой Ирану в обмен на соглашение о гарантиях позволялось перерабатывать ядерное топливо, поставляемое Соединенными Штатами. Однако воплотить в жизнь это соглашение не удалось. Исламская революция 1979 года положила конец правлению Шаха, его ядерной мечте, а также сотрудничеству Ирана с Соединенными Штатами. Незадолго до революции Тамад покинул Иран и сейчас живет во Франции. Однако он внимательно наблюдал за тем, как Исламская Республика полностью остановила ядерную программу, потом сделала слабые попытки возобновить ядерные исследования в 80-е годы 20 века, а затем в 90-х решила пойти по проложенному Шахом пути. Эстемат пристально следит и за переговорами по иранской ядерной программе, которую Тегеран ведет с ведущими мировыми державами, пытаясь добиться снятия наложенных на Иран международных экономических санкций. Он с оптимизмом оценивает перспективу достижения соглашения по этому вопросу, однако считает, что страны Запада все-таки, цитата, «навяжут Тегерану свою волю».
Ядерные переговоры не провалятся, однако Иран ничего не получит. Сильные мира сего навяжут Ирану свои требования, и этим все закончится.
В то же время, в ответ на вопрос, стоила ли ядерная программа того давления, которое испытал на себе Иран в последние десятилетия, эксперт ответил коротко – нет.
Над этим материалом работал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Резкий спад на фондовом рынке Китая, начавшийся в середине июня, теперь приостановился, а текущие сообщения с китайских бирж уже не оказываются в центре внимания деловых информационных агентств мира, как было еще несколько дней назад. Во вторник главный индекс китайского рынка акций вновь чуть снизился, однако его рост в предыдущие три торговых дня оказался столь сильным, что пока о смене наметившейся тенденции к росту говорить не приходится. В целом за последние четыре дня этот рынок отыграл почти четверть потерь предыдущих трех недель, хотя относительную его устойчивость по-прежнему обеспечивают лишь радикальные меры властей. Подробнее о том, что происходило на китайском рынке в последние недели, я побеседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. В целом, почему начавшийся в середине июня спад на китайском рынке, с одной стороны, тут же оказался в центре внимания аналитиков мировых финансовых рынков, а с другой стороны, на ситуацию на самих этих рынках повлиял лишь в очень небольшой степени?
все объясняется все-таки размерами рынка Китая, с одной стороны, и с другой стороны, значимостью Китая для мировой экономики в целом. Напомним, что китайская экономика – это вторая в мире после американской. При этом надо иметь в виду, что значимость самого китайского рынка для мировых инвесторов, особенно крупных, в данный момент, в общем, весьма незначительна. Этим и объясняется относительно спокойная реакция. Дело в том, что на долю иностранных инвесторов вместе взятых на сегодня приходится примерно 1,5, ну, меньше 2%, по крайней мере, всех акций, которые торгуются на китайских биржах. Именно поэтому, если даже эти инвесторы и потеряют что-то, часть каких-то вложений на китайском рынке, для них это будет урон, естественно, но не такой, чтобы он повлиял на их собственные акции. Вот почему события, которые происходили в Китае, на финансовых рынках других стран отражались незначительно. Здесь можно, кстати, провести параллель и с недавними событиями в Греции. Хотя они абсолютно разные, конечно, но тем не менее механизм влияния на все остальные финансовые рынки мира примерно тот же. Дело в том, что кризис в Греции продолжается уже 5 лет. И за это время многие западные банки, многие западные компании в разы сократили свое присутствие в греческой экономике или на греческом рынке. Именно поэтому даже сейчас, если что-то бы и произошло, хотя рынки, в общем, судя по их поведению, не очень верили в то, что Греция может допустить дефолт или что-то там случится, уж совсем из ряда вон выходящее, они понимали, что то, что происходит в Греции, отразится в небольшой степени. Этим и объясняется относительно спокойная реакция финансовых рынков на происходящее в Греции. То же самое примерно, тот же самый механизм и в Китае.
7 лет назад уже было в Китае то, что называлось, по крайней мере, называлось тогда биржевым крахом. Вот насколько сравнивы с этими событиями 7-летней давности масштабы нынешнего спада на китайском рынке акций? Давайте проведем такое сравнение.
С одной стороны, их можно сравнивать, с другой стороны, там все-таки разница, ну, если так условно говорить, в разы. Кризис 7-летней давности на китайском рынке действительно называли крахом. Дело в том, что буквально за считанные месяцы, примерно меньше, чем за год, рынок акций Китая вырос на 250-300%, после чего в течение примерно 5-6-7 месяцев потерял больше половины этой стоимости. Вот это называлось действительно крахом. Проведем параллель с тем, что происходило в последнее время. Срок примерно тот же. Как тогда, речь шла примерно о годичном росте и потом спаде примерно в несколько месяцев, так и на этот раз тоже речь шла о росте в течение примерно года. С весны прошлого года до начала лета года нынешнего. Но рост оказался примерно в 1,5, а то даже в 2 раза меньшим, чем в тот раз, и спад оказался примерно в 2-2,5 раза меньшим, чем он был тогда. Поэтому если события 2007-2008 годов на китайском рынке называют однозначно биржевым крахом, то то, что происходило на китайском рынке в последние недели, называют спадом, в какие-то дни называли обвалом, но все-таки это в целом это не крах.
То есть, в общем, различий гораздо больше, чем общего между двумя этими кризисами. Но вот общее влияние нынешнего спада китайского рынка акций на экономику Китая в целом, а это действительно, как вы сами заметили, вторая экономика мира после американской, пока невелико. Так вот, все-таки с чем это связано?
Здесь много довольно причин называются, но если говорить о неких макроэкономических, то, пожалуй, можно привести, ну, 3-4 основных. С одной стороны, при том, что Китай огромная экономика, и вроде бы у нее огромный фондовый рынок, вместе с тем относительно его величина невелика. Относительно чего? Если, скажем, в западных странах, где устоявшиеся и давно сформировавшиеся фондовые рынки, общий объем их капитализации может превышать общий объем ВВП той или иной страны, причем может превышать весьма существенно, то в Китае, например, общая капитализация рынка акций на сегодня, ну, составляет примерно 1/3 от общего объема китайской экономики, ну, может быть, чуть-чуть больше. Это с одной стороны. С другой стороны, можно говорить о том, что одна из особенностей нынешнего, как раз недавнего биржевого роста, а потом как бы спада, это то, что в отличие от событий 7-летней давности, огромное количество акций приобреталось на заемные деньги. То есть деньги специально, миллион миллионы частных инвесторов китайских занимали специально деньги для того, чтобы купить акции в расчете на их непрерывный рост, для того, чтобы быстро можно было на этом заработать. Здесь надо иметь в виду еще то, что банкам в Китае такие операции запрещены, по крайней мере, формально. Поэтому они должны были за этими деньгами обращаться в разного рода небанковские структуры. Инвестиционные фонды, небольшие финансовые компании, какие-то там ломбарды, какие-то еще, для того, чтобы получить деньги. Как только рынок закачался, естественно, нужно эти деньги возвращать, ну, так сказать, а дальше события нарастали, как снежный ком. Так вот, эти объемы, по оценкам этих покупок акций на заемные средства, да, они были велики, но, опять же, они составляли примерно 1.5% от общего объема активов банковской системы Китая. Поэтому какого-то такого подрывного влияния на банковскую систему Китая они оказать не могли. И, наконец, еще одно обстоятельство. В Китае известно одни из самых крупных в мире, ну, хотя бы уже потому, что огромная страна, самая населенная, одни из самых крупных в мире частные накопления. Так вот, даже при том, что этих самих частных накоплений очень много, в акции вложено, ну, от 10 до 15%, не более. Такие вот примерно пограничные оценки, да. С одной стороны, по некоторым оценкам это примерно 10%, по другим 15%, но оценок больше, чем 15%, ну, по крайней мере, я не встречал нигде. А это, в свою очередь, означает, что на частном потреблении в стране, то, что является, ну, в любой экономике нормально, одним из главных двигателей ее, то, что происходило на рынках акций, отразилось в небольшой степени. С одной стороны, частное потребление не сильно выросло во время недавнего биржевого бума. С другой стороны, это частное потребление не сильно-то сократилось в последние недели на фоне вот этого заметного спада. Вот почему, если говорить о каких-то общих макроэкономических причинах, почему влияние биржевого спада на китайскую экономику в целом пока оказывается незначительным, вот, наверное, можно выделить примерно такие.
Последний вопрос. Если ничего совсем сногсшибательного не происходит, как я заключил из вашего рассказа, почему тогда во всем мире, не только в мировом, не только в финансовом сообществе, но и в целом, в социальных сетях, в журналистских кругах, все, я бы сказал так, взбудоражились, все обратили такое огромное внимание на китайский рынок, почему такие панические нотки временами звучали последние две недели?
Думаю, что, с одной стороны, можно говорить о том, что все-таки Китай огромная страна, и значимость экономики Китая для мировой экономики весьма значительная. Поэтому любые события, вот такие масштабные, как спад на фондовом рынке, естественно, вызывают опасения. Как это может отразиться? Это с одной стороны. С другой стороны, Китай – крупнейший в мире импортер нефти. И, соответственно, если вдруг предположить, что некое негативное развитие событий в Китае приведет к тому, что эта страна сократит резко объемы потребления нефти, а значит и объемы закупки нефти, можно представить, что произойдет с ценами на нефть. Естественно, в любой стране, которая нефть экспортирует и для которой экспорт нефти является столь значимой экспортной статьей, как, например, в случае России, то, естественно, вот такие опасения, я думаю, что могут объясняться и этим.
Напомню, что о ситуации на фондовом рынке Китая и опасениях мирового финансового сообщества в этой связи мы беседовали с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!